poslaniem misionierskim. Поэтому Дэвид Бикли, который был, который, ну, отвечает за центр TMEI в Южной Африке, рядом с ним Карлос Монтойя, центр в Латинской Америке, в стране под названием Гондурас, рядом с ним Сисил Сталнекер, преподаватель в богословской семинарии Тиндейл в Амстердаме. Был миссионером в Бельгии и Нидерландах 34 года. Рядом с ним студент мастер-семинарий, вице-президент студентской ассоциации. Он координировал эту дискуссию между спикерами. И Крис много лет был миссионером в Италии, видел нужду в развитии богословских ресурсов. Поэтому он также желает продолжить обучение на докторской программе. Мы благодарны, братья, за то, что вы решили участвовать. Мы назвали этот диалог «Постколониализм и контекстуализация». Когда я говорил с одним братом из семинарии, мы говорили о теме глобального богословия. Он сказал, как, что такое глобальное богословие? Его не существует. Но мне кажется, он не совсем прав. Существует глобальное богословие, и мы должны понять, каким образом эти богословия формируются, и особенно в контексте непогрешимости Писания. Хотел бы первый вопрос задать нашим братьям. Позвольте мне присесть. Миссиологи около 40 лет говорят о незападном богословии. Называют контекстуальным богословием, национальным, этническим, глобальным богословием. Все эти термины используются порой как взаимозаменяемые. Помогите нам, пожалуйста, понять, что вы имеете, ну, что имеется в виду под вот этими местными богословиями. Это богословие, которые появляются в разных местах, в разных частях света, которые не основаны на Писании, в первую очередь, но на культурных, экономических, исторических обстановках этих стран. Поэтому в результате это является, ну, скажем так, то, что движет этими богословиями. Писание играет определенную роль здесь, но это более вспомогательная роль, не, скажем так, преобладающее. И это, ну, существует по всему миру. Хотел бы добавить, частью причины, по которой на протяжении 40 минулых лет обсуждалось вот это национальное богословие, не западное, потому что закончился этот колониальный век, колониальный период, то есть преобладание Запада закончилось, это западная гегемония, и поэтому второе, третье поколение миссионеров существует, и богословы существуют в этих странах и категоризируют эти разные контексты богословия. Они говорят, что богословие должно быть местным, национальным, родным и не западным, самое главное, антизападным в некоторых случаях даже. Говоря больше о национальном богословии в контексте Африки, люди, во-первых, имеют представление о Боге. Потом приходит Писание, я истолковываю Писание через то, как я вижу, должен быть Бог, каким Он должен быть. Поэтому у них, ну, какие-то переживания жизненные, опыт жизненный очень сложный. И поэтому они создают таким образом свое богословие. Да, потом я встречаюсь со Священным Писанием, оно, ну, каким-то образом богодухновенное и непогрешимо, но я должен истолковывать его через свою призму понимания Бога. И поэтому, ну, при переводе Библии, в конце 19 века, каждая Библия во всех, ну, важных отрывках, которые говорят о Боге, где сказано было, что Бог покаялся, но Первая и Вторая мировая война привела к дебатам в отношении о изменности Бога, страдании Бога, беспристрастности. Английские переводы начали говорить о том, что Бог не может справиться со страданиями, поэтому, ну, скажем так, переживания человека отразились на том, как, каким образом перевод Библии сделан, по крайней мере, в английском языке. Поэтому опыт, контекст, культура очень часто влияют на богословие, а потом уже каким-то образом мы пытаемся подстроить это под Писание, то есть не на основании Писания. Хорошо. Следующий вопрос, который я хотел бы задать вам. Западное богословие часто обвиняют в том, что мы не понимаем контекст других народов, и поэтому не можем соответствующим образом касаться каких-то богословских, экономических, материальных нужд. Может ли богословие коснуться материальных, социологических, экономических нужд общества? Когда мы говорим о богословии, мы говорим, используем разные термины богословские, популярные, непопулярные, но по сути богословие — это истина. Поэтому, ну, истина, если это богословие, ну, соответствует истине, то истина будет влиять на культуру. Наша весть — это не экономическая, не социальная, не политическая. Это благая весть Иисуса Христа, которой мы не должны стыдиться. Мы должны говорить, вот Евангелие, вот что такое Евангелие, вот что оно делает. Поэтому, мне кажется, мы должны сказать, что, ну да, если это истина, ну, как бы мы ее ни назвали, каким бы богословием мы это ни назвали, мы хотим проповедовать истину. Вместе с этим мы должны понять, что если мы не будем касаться этих вопросов, их коснется кто-то другой. И сейчас, сегодня утром мы говорили о Евангелии благополучия, который является хорошим примером такого вида богословия. Поэтому мне кажется, что Писание достаточно для того, чтобы ответить на вопросы человеческой жизни. Люди задают вопросы. Я только что был в Нидерландах, преподавал курс о богословии семьи и брака. 14 студентов из 12 различных стран. Один африканский студент был. Его не так уж переживало, он не переживал о Ефесянам 5 главе, он переживал о полигамии. Другой студент из Конго. Его вопрос был, как стерильность. Что Писание говорит о стерильности? Потому что в его культуре, если женщина не рождает ребенка, ее нужно, ну, с ней нужно развестись. Поэтому, ну, как, что Писание говорит об этом? Я жил в Нидерландах 15 лет, евтаназия, однополые браки. На все это нужно дать библейский ответ. Поэтому, как сказал Карлос, истина должна быть в, скажем так, главе угла, когда мы говорим о богословии. И мне кажется, что сегодня очень актуален этот разговор, потому что ученые, которые не консервативные, они говорят, что все, что мы делали до этого времени, не давало ответ на нужды людей. Поэтому они говорят, систематическое богословие, диспенсационализм, все остальное, это не нужно. От этого нужно избавиться, это нужно отбросить. Поэтому они говорят, что это нам не нужно, нам нужно что-то другое. Поэтому такое впечатление, что Запад сейчас извиняется за все, что он сделал на протяжении прошлых нескольких столетий. Поэтому сейчас перед нами стоит вопрос, что поможет людям, которые сталкиваются с социально-экономическими, политическими проблемами. Поэтому, скажем, Запад, который мы можем определить как консервативный, ну, ученый такой круг, зачем нам забрать у них то, что мы им дали, и оставить их ни с чем? Появляется этот плюрализм, синкретизм, а проблемы остаются. Поэтому, как братья сказали, мы должны посредством экспозиционной проповеди дать библейские ответы на эти вопросы. Пример того, как богословие отвечает на эти вопросы, в нашей семинарии в Южной Африке мы не только занимаемся душепопечительством, наставляем богословием, наше все, ну, служение, моя жена участвует в служении старшеклассников, эти девушки, старшеклассницы приезжают, и мы наставляем их, поэтому вопросы возникают, а что делать? И родители говорят, мы должны это сделать, мы должны сходить к шаману, мы должны сделать то-то и то-то. Что Библия говорит? Ну, как родителей почитать здесь, чтобы не участвовать в этом всем? Поэтому, на некоторые вопросы, скажем так, Библия не дает конкретных ответов, Библия в то же самое время дает принципы. И поэтому церковь никогда не ставила перед собой задачу решить социально-экономические проблемы. Но наша задача — помочь людям их преодолеть. Поэтому, когда мы говорим о христианстве, мы не говорим о том, что должно быть христианство нужно для того, чтобы создать новое правительство идеальное. Нет, христианство помогает людям жить в том правительстве, которое Бог дал им. Поэтому христианство помогает нам не избавиться от наших проблем, но преодолеть наши проблемы. Поэтому Библия, ну, Титу, послание вообще очень хорошее в контексте нашей беседы, когда я размышлял над нашими вопросами. Я подумал, послание к Титу очень хорошо дает ответ на эти вопросы, потому что апостол Павел, миссионер, который обучает ученика Тита, который посылает его на Крит, у которых было свое собственное богословие национальное. Посмотрите, что Павел говорит. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящийся к благочестию, или которая, может быть, ведет к благочестию. Поэтому истина ведет к благочестию. Это то, о чем говорит апостол Павел. И это то, что мы должны делать. Брать истину, и пусть истина меняет жизнь людей. Мне кажется, что есть много посвященных христиан, которые любят Бога, но в зависимости от своего богословского образования, герменевтики, которые они используют по отношению к переводу Писания, влияет на то, насколько здравым является это богословие. И поэтому, когда мы говорим о задаче TMEI, мы говорим о том, чтобы помочь людям правильно истолковывать при помощи здравой герменевтики Священное Писание. Поэтому мы хотим помогать братьям на местах, если можно так сказать, писать книги, развивать богословие, снабжать церковь. Поэтому мы поддерживаем это. Но говоря скажем так, здравом национальном богословии и, если можно так сказать, нездравом, и реакции на вот это антизападное настроение, когда люди пытаются сказать, что все, что было раньше, нам не нужно, нам нужно что-то свое, что поможет нам и только нам в наших проблемах. Что вы можете сказать, каким образом, какую роль играют национальные лидеры? Ну, проблема с тем, что публикуется сегодня, состоит в том, что, может быть, диалог будет вестись не с правильного направления. Мы, как Запад, оказались неправильными. теперь мы должны посмотреть на этот мир и послушать, только учиться и брать какие-то истины, которые они нам дают, о качествах Бога, сотериологии, всему, по сути, в богословии, и, скажем так, изменить свой подход. Но здесь не идет речь о диалоге с другой стороны, о том, что мы можем учиться друг у друга. Историко-грамматическая герменевтика, к примеру, взять ее и использовать ее. Складывается впечатление, что эта идея о слушании очень односторонняя. Многие богословы говорят, чтобы мы слушали очень тихо, но не участвовали в том, что... Или, вернее, ну, мы ничего не можем привнести в эту дискуссию. Когда речь идет об этих разных богословиях, есть универсальная истина, вера, преданная святым. Поэтому мы в теле Христовом. Очень важно, чтобы все тело Христово, скажем так, участвовало в формировании этого богословия. Когда я преподавал за рубежом, я многое узнал от африканских, азиатских студентов, братьев, братьев из Восточной Европы. Очень много узнал, что помогло мне быть лучшим служителем Иисусу Христу. Но как верующий я тоже мог влиять на их жизнь. Поэтому происходит, ну, вот этот диалог, необходимый диалог, потому что мы все в теле Христовом, но мы должны согласиться со стандартами. Стандарт — это Слово Божье. И мы должны культуру, историю, опыт, социологию, психологию интерпретировать через призму Писания. Поэтому, используя журнальный такой сленг, нужно, чтобы мы могли слушать других авторов, если можно так сказать. Один мой друг, когда начал служение в Африке, он преподавал о духовной войне. Он зашел как американский миссионер, который говорил то, что он узнал в семинарии, и мы говорили об этом, ну, в наших занятиях. Говорили, ну, скажем так, о перспективе ассамблей Божьих, целителей и все остальное. Поэтому это были американские такие формы пятидесятнических проявлений. Он мне сказал, 2.5 года прошло, пока я понял, что я не отвечаю на вопросы студентов, потому что у них была, ну, анимистическая перспектива. Когда мы говорим о духовной войне, о демонах, они хотели знать, что Бог говорит о их конкретной реалии, с которой они сталкиваются в своей деревне. Дэвид, что ты скажешь об этом? Да, в нашей семинарии в Южной Африке, может быть, 98% студентов приходят из харизматических, скажем так, церквей. Один из наших студентов пришел с постером Бенни Хина и повесил над своей кроватью. И он сейчас преподаватель в нашей семинарии греческого языка и богословия. Вот как Слово Божье его преобразило. Поэтому они приходят из совершенно другого мировоззрения, ну, по крайней мере, для нас в Африке. Это то, что сказал Марк. Когда ты преподаешь, ты должен понять, что когда они говорят, Бог не создал сатану, сатана существует и сравняется, и как-то, ну, он как бы соревнуется с Богом и все остальное, это, скажем так, их не интересуют вопросы сенсационизма, континуализма, их интересует та ситуация, в которой они находятся, то, что на них влияет. И поэтому мы должны попытаться коснуться этих вопросов. Поэтому, как сказал Карлос, нужно объяснить, что значит Библия. Когда человек привыкает к Слову Божьему, это будет разрушать их предыдущее мировоззрение. Они видят этот конфликт. Я думал, что Бог был такой, но теперь Слово Божье мне говорит совсем о другом. Поэтому огромная радость видеть, когда братья прямо на глазах у тебя, ну, как бы переживают эти переломы. И я знаю, мои студенты, которые здесь, они тоже совершили этот путь, и Дух Святой трудится в их сердце. И поэтому, когда Слово Божье, само Слово, вступает в конфликт с мировоззрением светским, мирским, человеческим, Бытие, 10 глава, Бог смешал языки. Но то, что Он не смешал, это грамматику. Каждый язык, даже те люди, которые живут в кустах в Южной Африке, они имеют подлежащее и сказуемое. Бог открывает себя через слова, и каждый человек может понять Божье Слово. Поэтому какой бы язык в мире ни существовал, он имеет грамматику. И поэтому, если я научу тебя, как ты можешь историко-грамматически толковать Библию, это разрушает любое мировоззрение, человеческую систему, когда это сталкивается со Словом Божьим. Поэтому мы должны научить их тому, что значит Библия. Ты сражаешься с мировоззрением, ты не сражаешься здесь, в первую очередь, с непогрешимостью. Если я, позвольте добавить мне, в Латинской Америке у нас, как упомянул пастор Мигель, харизматическое богословие оказывает огромное влияние. Когда мы приехали туда, огромное влияние оказало правильное понимание к Писанию. Один брат, я помню, трудно было ему, скажем так, все это сопоставить. Он был из харизматической церкви. Он в Google посмотрел харизматическое богословие и достаточность Писания. Он увидел, что харизматы не учат достаточности Писания. Он понял, что харизматическое богословие здесь вступило в прямой конфликт со Словом Божьим. Спасибо за эти конкретные примеры, братья. Теперь, когда мы говорим о том, как служить вместе церкви, Сисил сказал, что мы должны участвовать в этом диалоге друг с другом, чтобы вместе быть посвященными здравой герменевтике. Крис говорил о герменевтике смирения. Это очень популярная позиция. Сейчас мы не можем быть ни в чем уверены в Слове Божьем. Мы должны быть смиренными в нашем взгляде на то, что говорит Библия. Этот экуменизм не может быть какого-то убеждения, какой-то доктринальной позиции. Поэтому давайте иметь вот эту герменевтику смирения. Каждый имеет равный голос. И это совсем не то, когда мы имеем дух смирения и благодати. Когда мы, как человек, попадающий в новую культуру, смиренно и хочет научиться, хочет стать партнером, хочет не только чему-то научить, но и также самому научиться, иметь это взаимное уважение, взаимную поддержку. Как мы можем помогать церквам? Хотел бы подвести такой небольшой итог того, что я услышал, потому что наша цель TMAI, это уважительно, смиренно подставить плечо помощи братьям, которые на местах несут служение, созидают церковь. Поэтому книги, которые сегодня издаются, публикуются, переводятся по всему миру, книги, которые, ну, очень часто написаны из лучших побуждений, другие книги, может быть, не из самых лучших побуждений, но в конце концов это приводит к не совсем точному богословию, которое не совсем соответствует Священному Писанию, поэтому мы должны... Надеюсь, что те из вас, кто слушают этот симпозиум, послушали этот договор, этот разговор, который был между вот этими братьями из разных частей света, когда мы говорим о национальном богословии и о том, как мы можем формировать это богословие. Понимаем ли мы о том, если, например, вы отправляете миссионеров, преподавателей, помогаете ли вы им понять, как быть наиболее эффективными в той культуре, в которой они оказываются? Благодарю вас, братья. Если у вас будут вопросы к ним, можете подойти на перерыве во время обеда пообщаться. Крис напомнил мне, если вы хотите участвовать вместе с нами, у нас на веб-сайте будет больше иллюстраций и материалов в отношении этого вопроса. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, пожалуйста.